в мире природы.
Дорогие друзья, знаете ли вы, кто на африканском континенте занимается строительством башен? Я имею в виду не людей, а крошечных насекомых. Знаете, кто это? Насекомых, умеющих строить высокие и прочные башни, зовут термитами. Интервью с одним из термитов, этих опытных строителей, прозвучит в нашей сегодняшней передаче.
А затем речь в нашей программе пойдет о ветре. Откуда дует ветер?
Тот, кто в Африке бывал, тот, кто в тропиках гулял, башни странные видал. Их не люди воздвигают, и не люди в них живут. Тех, кто их сооружает там, термитами зовут. Насекомые такие есть, строят башни высотою метров 6. Башню я такую увидала. Увидала, удивилась и сказала: «Неужели эту башню в самом деле насекомые соорудить сумели?»
«Да, сумели. Удивляться этому не нужно. Ведь работаем всегда мы очень дружно».
«Ой, кто это говорит?»
«Это я сказал, термит».
«Термит?»
«Да, термит».
Вы, маленькие термиты, воздвигаете такие высокие строения?
Конечно. Мы строители известные. 5-6-метровые башни и пирамиды строим, и в них живем.
Термит, а какого ты сам размера?
Я? Длина моего туловища 15 миллиметров.
Ты похож на большого муравья, только ты светлый, почти белый.
Верно.
Значит, вы, 15-миллиметровые насекомые, строите башни и пирамиды в 3 человеческих роста?
Да. Если сравнить рост термита с высотой термитника и рост человека с высотой пирамиды Хеопса в Египте, и при этом уравнять масштабы...
То есть приравнять отношение роста строителей к высоте их сооружений?
Точно. Тогда для одинаковости масштаба высота пирамиды Хеопса должна быть не 146, а 1700 метров.
Не 146, а 1700 метров? Ничего себе!
Да, получается так.
Значит, термит, с вашей точки зрения, строения ваши – это настоящие небоскребы?
Конечно. Мы, термиты, строим себе для жилья небоскребы. Такие высотные здания нас научил сооружать наш Творец.
Согласна. Ваши здания называют термитниками?
Да, вы, люди, их так называете.
Скажи, термит, а зачем вам такие большие термитники?
Такие большие? Потому что... Много термитов любят жить вместе. Например, в нашем термитнике 2 миллиона термитов проживает.
В вашем небоскребе живет 2 миллиона термитов?
Конечно. Ведь поодиночке мы, термиты, существа слабые и ничтожные. Но когда много термитов объединяются, живут дружно и совместно работают... Тогда они большие дела делают.
Да, большие дома строят.
Поэтому и называют нас ученые общественными насекомыми.
Потому что вы живете сообща.
Верно. Мы живем очень большими семьями.
Термит, расскажи, пожалуйста, более подробно о том, как ваш термитник устроен и как вы в нем живете.
Хорошо.
Я вижу, ваш дом из какого-то прочного материала сделан, вроде цемента.
Да, стенки дома нашего очень прочные. Только ломом пробить можно, да и то с трудом.
Что это за материал такой?
Стенки строения нашего сделаны из цементообразной массы, изготовляемой нами из древесины или глины и веществ, выделяемых термитами.
Интересно.
Да, сооружения прочные из него получаются. Иногда слон к термитнику нашему подойдет и давай чесать, а термитник свои бока.
Как о дерево?
Ну да.
И что получается? Термитник не ломается?
Нет, конечно. Стоит прочно. Термитник наш, если хочешь знать, тонн 10 весит.
Ого, 10 тонн.
Да. И бульдозером тоже термитник сломать нельзя.
Потрясающе.
Да. Благодарение создателю, это он нас научил так прочно строить.
Скажи, термит, а что внутри вашего термитника?
Внутри термитника на первом этаже расположен наш главный зал со сводчатым потолком. В этом главном зале находится царица или матка термитника.
Там живет ваша царица?
Да, со своим царем. Наша царица или матка очень большая. Она по размеру намного больше любого термита и даже самого царя.
Ах, вот как!
Да, она в 200 раз больше меня.
Ничего себе!
Да, брюшко у царицы нашей длиной 12 сантиметров. И притом очень толстое и тяжелое. Поэтому всю жизнь она лежит неподвижно в своем зале.
Интересно.
Да. Брюшко нашей царицы или матки наполнено яйцами. Она откладывает одно яйцо каждые 2 секунды.
Одно яйцо каждые 2 секунды? Вот это да!
А как же? Она всю жизнь этим занимается. А другие термиты кормят, чистят и охраняют ее.
Термит, а сколько лет живет ваша царица?
Лет 50.
Ого, долго. Скажи, а что происходит с яйцами, которые она откладывает?
Рабочие термиты постоянно подходят, забирают яйца и уносят в другие помещения. Там термиты-няньки присматривают за ними, а потом кормят появляющихся из них на свет малышей.
Значит, жизнь в термитнике хорошо налажена и организована?
Конечно. А иначе мы, термиты, не смогли бы существовать. В нашем обществе и стар, и млад все живут дружно и действуют сообща.
Хороший пример для людей.
Да. Но мы, термиты, не сами так хорошо организовали свою жизнь. Поведение-то у нас разумное. Однако, признаться, не своим разумом мы живем. Мы лишь подчиняемся разумным инстинктам, заложенным в нас создателем природы.
Верно говоришь. Термит, а какие еще есть комнаты в вашем доме?
Много там разных комнат. Арок, ходов, переходов. Вокруг нашего царского зала расположен лабиринт круглых и овальных комнат, соединяющихся коридорами. Это комнаты термитов, обслуживающих царицу-матку и ее супруга.
Понятно.
Ну, о комнатах, где хранятся яйца, из которых новорожденные термитики появляются, я уже говорил. Потом есть у нас кладовые, где запасы пищи хранятся.
Запасы пищи? А чем вы, термиты, питаетесь?
В основном мы питаемся мертвыми деревьями и растениями, сухими или гнилыми. Все такие растения в лесах поедаем.
Ах, вот как! Значит, вы таким образом лес прочищаете? От умерших деревьев и растений его освобождаете? Место новым побегам даете?
Что верно, то верно. Да, например, слон дерево повалит, 10% его древесины съест, а остальное бросит. Дерево лежит, гниет, А мы, термиты, приходим и постепенно с аппетитом его поедаем.
Любите есть древесину? И как только вы ее перевариваете?
Как? Хорошо, что в животе у меня крошечные одноклеточные существа сидят. Называются протозоа.
Правда? И что в этом хорошего?
Они превращают проглоченную мной древесину в сахар, который прекрасно усваивается моим организмом.
Ах, вот как! Значит, ты от этих одноклеточных существ зависишь?
Конечно! Ведь и древесина, и гнилые листья, которыми я питаюсь, содержат целлюлозу, то есть клетчатку. А без помощи протозоа, этих крошечных существ, сидящих у меня в животе, мой организм клетчатку усвоить не может.
Интересно.
Да, хорошо, что мой создатель их туда поместил. Он это предвидел.
Верно. А чем еще ты, термит, питаешься?
Еще грибами. Мы ведь грибы выращиваем в нашем термитнике.
Что-что? Вы, термиты, в своем термитнике выращиваете грибы?
Конечно. Маленькие грибки. У нас есть особые помещения, где находятся грибные грядки.
Ты смотри-ка.
Да. Рабочие термиты там сажают грибницу и заботятся о ней.
Здорово. Значит, вы и грибками питаетесь со своего, так сказать, огорода?
А как же? Древесину едим и грибками закусываем. Между прочим, грибы тоже помогают нам древесину переваривать.
Отлично. Скажи, термит, а почему все же термитники ваши такие высокие? Зачем вы их такими строите?
А это для лучшей вентиляции.
Для вентиляции воздуха?
Конечно. Верхняя часть термитника примерно на 1/3 его высоты пустая, воздухом заполненная.
Вот как?
Да. Это помогает поддерживать во всем нашем здании более постоянную температуру. Предохраняет от резких температурных колебаний, находящиеся ниже помещения, в которых хранятся яички.
Понятно.
Кроме того, в высоком здании вытяжка хорошая создается.
Вытяжка воздуха?
Да. Наверху нашего термитника есть вытяжные отверстия. Нагретый воздух вверх поднимается и через эти отверстия уходит. А прохладный воздух затягивается через входы, находящиеся в нижней части термитника.
Мудро придумано.
Это придумано нашим творцом. Он научил нас такую вентиляцию в термитнике создавать.
Согласна с тобой.
Да. Мы, термиты, сами бы не смогли научиться строить себе такие высокие небоскребы. Тем более, что мы ничего не видим.
Как ничего не видите?
Да. Мы, рабочие термиты, живем и действуем почти всегда в темноте. И мы лишены зрения.
Да что ты? Не может быть.
Может.
А как же вы без зрения обходитесь?
Создатель дал нам способность умело пользоваться другими чувствами, осязанием, слухом, вкусом и нюхом.
Удивительно! Возводить такие сложные, прочные и громадные здания, так организованно и слаженно действовать, и при этом ничего не видеть.
Да, такими создал нас Творец. И при этом так сложно и разумно научил он нас действовать.
Интересно.
А вот еще один интересный факт.
Какой?
В тех местах в Африке, где идет много дождей, термиты сооружают особый зонтик над вытяжными отверстиями в крыше термитника.
Особый зонтик?
Да, чтобы дождь не попадал в эти отверстия.
Значит, при этом и вентиляция термитника осуществляется, и дождевой водой его не заливает?
Совершенно верно.
Отлично спроектировано.
Это тоже творец природы спроектировал. А в мозг термитов он как бы вложил чертеж, по которому они строят.
Потрясающе! Это очень интересно. Да, есть над чем подумать, узнав такие подробности о вашей жизни. Просто невозможно поверить, что в процессе эволюции вы сами собой научились делать то, что вы умеете.
Верно. Ну, хорошо. А теперь мне нужно идти. Меня в термитнике ждут дела.
Ладно. Большое спасибо тебе, термит, за то, что ты мне рассказал.
Пожалуйста. И до свидания.
До свидания, термит. Счастливо вам строить.
Дорогие друзья, вам понравилась беседа с термитом, одним из общественных насекомых? Да, общественные насекомые, такие как термиты, муравьи, пчелы, роевые осы, шмели, отличаются от других насекомых многими присущими только им особенностями. Рабочие особи этих насекомых нередко удаляются в поисках добычи на сотни метров от своего гнезда и находят дорогу назад. Муравьи бегут по своим душистым тропинкам, пчелы оставляют в воздухе душистые следы. Солнечные лучи служат для них своеобразным компасом. Угол падения солнечных лучей направляет полет насекомого. Вблизи гнезда у пчел, ос, шмелей проявляется своеобразная топографическая память. Насекомое узнает место. Теми или иными сигналами общественные насекомые общаются друг с другом. Особыми движениями пчела-сборщица сообщает о том, что найдена богатая добыча. Характер же движений указывает, где искать ее. Муравьи разговаривают, так сказать, по-разному ударяя друг друга усиками, причем различные сигналы вызывают и определенные ответы. Есть сигнализация и у термитов. Чем же объясняются особенности жизни и повадок общественных насекомых? Находились ученые, наделявшие этих насекомых чуть ли не человеческим разумом. Но это, конечно, неверно. Всеми их действиями, которые на первый взгляд могут показаться продуманными, руководят только инстинкты. Эти инстинкты необычайно сложны в сравнении с инстинктами других насекомых, но не имеют ничего общего с разумом. Кроме инстинктов, у общественных насекомых вырабатываются условные рефлексы, которые также определяют их поведение. Но и эти рефлексы далеки от разума. Наблюдения показывают, что жизнь семьи ос, муравьев или шмелей может усложняться. Из однолетней семья превращается в многолетнюю, и тогда увеличивается количество ее членов, у которых появляются более сложные повадки. Но распорядок жизни осиного гнезда или муравейника остается однообразным и по-прежнему полностью подчиняется только заботам о потомстве, главному инстинкту всех общественных насекомых. Поэтому было бы напрасным искать в огромном муравейнике или термитнике что-то похожее на подлинное общество. Человеческое общество организуется благодаря разуму людей. А кто организовал жизнь общественных насекомых, наделенных сложными и разумными инстинктами? Кто дал им эти инстинкты? Как известно, ничто разумное не появляется на свет без участия разума. В сложно и рационально организованной жизни общественных насекомых мы видим проявление разума их создателя, великого Бога, Творца природы.
Продолжаем передачу «В мире природы».
Дорогие друзья, а теперь давайте послушаем о воздушной стихии, о ветрах. От чего возникает ветер? Откуда он берется? Чтобы лучше в этом разобраться, давайте посмотрим на костер. Когда костер разгорается, почему искры летят вверх? Потому что над огнем поднимаются волны горячего воздуха. Нагретый воздух становится легче, он расширяется и поднимается. Таков закон природы.
Когда теплый воздух поднимается над костром, он на высоте охлаждается и снова опускается на землю. Если огонь продолжает гореть, какая-то часть холодного воздуха снова втягивается в огонь, снова разогревается и вновь поднимается ввысь. Таким образом, осуществляется циркуляция воздуха. Мы называем эту циркуляцию ветром. Без тепла не было бы и ветра. Когда мы чувствуем, что дует ветер, мы понимаем, что источник тепла, породивший его, это солнце. Теплые лучи солнца нагревают воздух на поверхности земли, расширяют его, он становится легче и поднимается вверх. Более холодный воздух поступает на его место из затененных участков. Он заменяет воздух, который был нагрет, затем он тоже нагревается и тоже поднимается ввысь. От того, что теплый воздух поднимается вверх, никогда не возникает безвоздушного пространства. Прохладный воздух всегда занимает его место в соответствии с законами природы.
На экваторе теплый воздух поднимается высокой стеной на высоту до 18 тысяч метров. Тот, кто летал в самолете, представляет себе, как там на высоте холодно. Там часто бывает температура минус 50 градусов по Цельсию. Естественно, на высоте воздух охлаждается, сокращается в объеме, становится тяжелее и опускается на землю. Метеорологи говорят, что сначала холодный воздух спускается в северном направлении, но пролетев примерно 15 километров, он меняет направление к югу. Когда охлажденный воздух стремится к земле, мы говорим, что дует ветерок. Вернувшийся к земной поверхности, холодный воздух распространяется над землей, а потом нагревается солнцем и снова поднимается к небу. Так и происходит его циркуляция, движение по кругу. И этот круговорот воздуха повторяется до бесконечности.
Факт циркуляции воздуха был открыт в XIX веке. Но царь Соломон, принимавший участие в написании Библии, знал о нем за 3000 лет до этого. В библейской книге «Экклезиаст» он писал: «Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Недавно я прочитал эти слова из Библии одному знакомому метеорологу. Он воскликнул: «Поразительно! Я и не подозревал, что в древности кто-нибудь вообще что-то знал о метеорологии». Я ему ответил: «Соломону эта научная информация была дана Богом». Интересно, что Соломон был на 100% прав с научной точки зрения. Раз Библия верно писала о ветре и о циркуляции воздуха почти за 3000 лет до того, как ее открыли метеорологи, значит, этой книге можно доверять и в других вопросах, как вы думаете?
В мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите беседу с маленьким жучком, которого зовут березовый трубковерт. Вы узнаете, почему его так называют и какое отношение его деятельность имеет к высшей математике. В ополе береза стояла, в ополе кудрявая стояла, возле той березы я гуляла и на той березе увидала некоторые ее листочки, маленькие свернутые кулечки. Кто березовые те листочки превратил в висящие кулечки?
Это мы скрутили листочки. Это наши домики, а не кулечки.
Ой, кто это говорит?
Это я, жучок-трубковерт.
Жучок-трубковерт?
Да, жучок-трубковерт из семейства жуков-слоников.
Ты где? На березе сидишь?
Да, на березе. Разве ты меня не замечаешь?
Нет, что-то не могу заметить.
Это, наверное, потому что я очень маленький. Всего 3,5 миллиметра в длину.
Ты 3,5 миллиметра в длину? Ничего себе! А относишься к семейству жуков-слоников?
Конечно. Я жучок маленький, а к семейству жуков-слоников отношусь потому, что у меня есть крошечный хоботок. Ты подойди к березе еще ближе, к нижней веточке. Я на ней сижу.
Ах, ты там сидишь?
Да, я здесь.
Так, так. Все равно что-то не вижу.
Как не видишь? Вот он я. Маленький черненький жучок.
Ага, увидала.
Наконец-то.
Так это вы, черненькие жучки, свернули березовые листочки в маленькие трубочки или в кулечки?
Да, это мы березовые листья свертываем. Недаром нас зовут березовыми трубковертами.
Скажи, жучок, березовый трубковерт, а зачем вы это делаете?
Зачем листки свертываем?
Да, зачем?
Видишь ли, внутри этих листочков, свернутых в кулечки, наши личинки живут. Это гнезда наши, домики для наших личинок.
Ага, теперь ясно. Там ваши личинки растут и развиваются, укрытые от непогоды.
Совершенно верно. Там растут наши личинки, наша смена, новое поколение жучков-трубковертов.
Из личинок вырастают жучки?
Нет. Сначала личинки превращаются в куколок, а уже из куколок получаются жуки.
Ага, ясно.
Да, вот для этого мы и трудимся, листочки березовые сворачиваем, чтобы без потомства не остаться.
А трудно, наверное, такому крошечному жучку, как ты, свернуть в трубочку лист березы? Интересно, сколько вас, жучков-трубковертов, над одним листком трудится?
Сколько? Один только жучок, вернее, жучиха.
Одна жучиха всю работу совершает по сворачиванию березового листа?
Конечно.
Как-то не верится, что один жучок длиной 3-4 миллиметра может без посторонней помощи свернуть в трубочку целый березовый лист.
Не верится. А жучиха-трубковерт с такой работой прекрасно справляется в одиночку.
Потрясающе.
Для дела этого, конечно, требуется особая сноровка. И потом кое-какие секреты нужно знать. Тогда получится.
Секреты? Значит, вы, жучки-трубковерты, знаете особые секреты? Поэтому вам удается так ловко березовый лист скручивать?
Конечно, поэтому. Разобраться, в чем наши секреты заключаются, может только тот, кто знаком с высшей математикой.
Секреты ваши связаны с высшей математикой?
А как же? Точнее говоря, с дифференциальной геометрией.
Ух ты! С дифференциальной геометрией?
Да. Представь себе, без дифференциальной геометрии нам, жучкам-трубковертам, при свертывании березовых листочков никак не обойтись.
Удивительно! Расскажи, пожалуйста, жучок, как же дифференциальная геометрия вам в этом помогает?
Не догадываешься, в чем тут дело?
Нет. На мой взгляд, вам для сворачивания листочков не геометрия, а дополнительная физическая сила нужна. Ведь вы, жучки-то, такие крошечные по сравнению с березовыми листьями.
Значит, по-твоему, если, как говорится, сила есть, ума не надо? Хорошо, проверим. Вот у тебя достаточно физической силы, чтобы березовый листочек скрутить.
Конечно, достаточно.
А попробуй скрути.
Пожалуйста, что тут такого?
Ну вот, возьми и сверни в трубочку вон тот листочек.
Ну и что? Конечно, сверну. Смотри, так.
так.
Так и так. Вот и свернула.
А теперь отпусти.
Пожалуйста.
Вот он и развернулся.
Верно, развернулся.
Да. А у нас трубковертов этого не бывает. Листочек свернем трубочкой, и он не разворачивается.
Хорошо. Кое в чем ты, жучок, меня убедил. Значит, в этом деле высшая математика важнее дополнительной физической силы.
То-то и оно.
Непонятно только, как именно вы, жучки, для свертывания листочков высшую математику применяете.
А мы перед тем, как листок свернуть, на нем специальные надрезы делаем.
Надрезы? Ах, вот оно что!
Вот что!
Да, но какое отношение имеют эти надрезы к дифференциальной геометрии?
А мы делаем надрезы по двум особым точно рассчитанным линиям.
Надрезы по двум особым линиям? Ага, теперь мне понятней стало. Интересно, что же это за линии такие?
А вот ты сейчас увидишь. Как раз на соседнем листочке жучиха-трубковерт собирается делать надрезы.
Где-где?
Вон, на том листочке.
Ага, вижу.
Вот гляди, как она сейчас будет работать.
Жучиха-трубковерт поползла по березовому листочку наверх. Потом в верхней части листа она приблизилась к его краю. Почти около самого края жучиха прокусила лист своими челюстями и, пятясь задом, стала вести надрез по странной дугообразной линии. Свою линию надреза она довела до середины листа. Затем она деловито перешагнула через срединную жилку листа, снова прокусила его и повела новый надрез от середины листа к его другому краю. На этот раз жучиха делала свою выкройку поменее изогнутой кривой. Так в верхней части березового листа получились два дугообразных надреза от краев листа к его середине. Средняя жилка листа осталась неперерезанной.
Теперь видишь, по каким особым линиям мы, жучки-трубковерты, надрезы делаем. Всегда точно по таким же линиям.
Неужели это так важно?
Конечно, ведь нам нужно, чтобы каждая половина листочка свернулась в трубочку, а точнее в узкий конус, в колпачок, слегка расширяющийся к низу. Вот смотри, что будет делать жучиха.
Жучиха тем временем вернулась к тому месту, к краю листа, откуда она начала свой первый надрез.
Сейчас жучиха будет листок скручивать. Видишь, листок уже успел немного подвять, и поэтому ей легче будет его скрутить. Недаром работу по сворачиванию листочков мы, жуки-трубковерты, всегда делаем в теплый солнечный день.
Чтобы надрезанный листочек на солнышке немного подвял...
Ну да. Тогда он почти сам собой. Очень легко сворачивается. Смотри. Видишь, жучиха сперва сворачивает правую половину листа, наверху которой более изогнутый надрез сделала. От края к середине листа вертит.
Да. При этом линия надреза превращается почти что в точку. В вершину колпачка или конуса.
Верно. Такой колпачок... От дождя хорошо защищает.
Я вижу, свернув правую половину березового листка, жучиха теперь сворачивает левую.
Да, только вертит в другую сторону, от противоположного края к середине.
При этом она обертывает левой половиной листа уже свернутую правую.
Верно. И таким образом из листочка получается плотный зеленый кулечек.
Да, на веточке висящей, узким концом кверху и широким к низу.
И не разворачивающийся?
Нет.
А теперь жучихе пора залезать в этот кулек, то есть в ее гнездо, и откладывать там яички.
Из которых выйдут ваши личинки?
Правильно. Внутри кулечка жучиха выгрызает в толще березового листа от 2 до 5 крошечных углублений.
И кладет туда свои яички.
Ну, конечно. Потом она вылезает оттуда и заворачивает нижний край кулька.
Закрывая вход в него.
Верно. Яички остаются в гнезде. Там из них и появляются личинки. А к тому времени, когда личинкам приходит пора окукливаться, ветер и дождь срывают с веток побуревшие кулечки.
И они падают на землю?
Да. Из них вылезают личинки и в землю зарываются. А там в земле в куколок превращаются.
И уже из куколок выходят жучки?
Конечно.
Надо же, как все у вас происходит. Четко.
Да, устраивать себе гнездо нас научил создатель природы.
Согласна. А ну-ка я попробую свернуть березовый листочек, так же, как вы, жучки. У меня тут в сумке есть маленькие ножницы. Сделаю ими такие же надрезы.
Ну что ж, попробуй.
Так, вот вырезаю, делаю примерно такую же выкройку.
Нет, не совсем такую.
Ну, подумаешь, разница небольшая.
Ладно, попробуй теперь свернуть.
Сворачиваю. Так, вот.
Теперь отпусти.
Что такое? Листочек быстро развернулся?
Я же сказал, не точно резала, не по таким линиям, по каким надо.
Неужели действительно здесь такая большая точность нужна?
А как же? Линия отреза должна быть точно определенной кривизны и направления.
Удивительно.
Да. Для вычисления кривизны линий надрезов, обеспечивающих плотное свертывание листа, нужно применить некоторые законы высшей математики.
Ну, если применять законы высшей математики, значит, нужно с помощью их вычислить, какие изгибы должны быть у линий надрезов. Потом, в соответствии с расчетами, вычертить эти линии, как вычерчивают развертку объемной геометрической фигуры.
Верно. Или как выкройку вычерчивают.
Да. И только потом, по вычерченному шаблону, сделать точные надрезы на березовом листе.
Все правильно. Так вам, людям, нужно поступить, чтобы удачно лист скрутить.
Нам, людям?
Конечно. Люди, математики, исследовали форму надрезов, которые мы, жучки-трубковерты, делаем на березовом листе, и установили, что делаем мы это в соответствии с определенными математическими законами. Иначе не удалось бы нам.
Иначе вам не удалось бы скручивать маленькие конусы из листочков?
Конечно. Математики говорят, что мы, жучки, делая свои надрезы, каждый раз решаем трудную задачу дифференциальной геометрии – построение эволюты по данной эвольвенке.
То есть построение особой кривой линии?
Да, на березовом листе.
Но вы, жучки-трубковерты, как я вижу, хорошо справляетесь с этой задачей и без расчетов?
И без чертежей. Да, мы делаем это даже не задумываясь. Лишь повинуясь имеющимся у нас инстинктам.
Лишь повинуясь своим инстинктам?
Конечно.
Потрясающе.
Да, ведь мы, трубковерты, высшей математике-то не обучались. Мы ее и не смогли бы понять своим букашкиным мозгом.
Верно.
Да, это великий математик и конструктор, мудрый творец природы дал нам такие сложные инстинкты, помогающие нам, не задумываясь, решать трудные задачи дифференциальной геометрии.
Создатель как бы запрограммировал ваш мозг на решение этих задач.
Правильно.
Да, все это очень и очень интересно. Большое спасибо тебе, жучок, березовый трубковерт, за то, что ты мне рассказал.
Пожалуйста.
А теперь пора мне домой отправляться и с тобой попрощаться.
Ну что ж, до свидания.
До свидания, жучок.
Дорогие друзья, Вам понравилась сегодняшняя беседа с жучком-березовым трубковертом? Некоторые математики, исследовав форму надрезов, которые этот черный жучок делает на березовом листе, стали величать его жуком-математиком, признали его, так сказать, своим коллегой. Действительно, жучок-трубковерт сворачивает листочки с ученым законов высшей математики. Однако, с точки зрения биологов, называть этого жучка математиком неправильно. Ведь никаких математических способностей на самом деле у него нет. В своих действиях жук-трубковерт обходится без математических расчетов. Он лишь механически подчиняется имеющимся у него с момента рождения сложным инстинктам. Интересно, могли бы эти инстинкты, имеющие отношение к высшей математике, выработаться у жучков-трубковертов постепенно, в течение многих веков, как тому учат сторонники теории эволюции?
Эволюционисты считают, что сложное и целесообразное поведение живых существ является результатом естественного отбора, благодаря которому выживали более приспособленные существа, а менее приспособленные вымирали. Таким образом, на протяжении поколений животные якобы все лучше и лучше приспосабливались к жизни, к природным условиям. Их поведение становилось все более рациональным. И, конечно, согласно теории эволюции, существовали промежуточные стадии в развитии живых существ, когда их поведение еще не было таким рациональным, как в наше время. Но могли ли существовать такие промежуточные стадии в развитии жуков-трубковертов? По-видимому, нет. Ведь если бы жуки-трубковерты в прошлом не умели выкраивать сворачиваемые ими листики достаточно точно в соответствии с законами математики, они не смогли бы создать гнезд, необходимых для выращивания потомства. Без точно рассчитанной выкройки листья разворачивались бы, яички и будущие личинки жучков оставались бы без укрытия. В результате жучки лишились бы потомства и вымерли. Таким образом, теория эволюции не дает нам приемлемого объяснения, как возникло сложное поведение жуков-трубковертов. Как мы видим, жучки-трубковерты с самого момента появления на свет должны были уметь точно делать выкройку на листочках в соответствии с законами математики. Это свидетельствует в пользу того, что они не развивались постепенно, а были сотворены создателем природы, мудрым создателем, знающим высшую математику и наделившим жучков способностью выкраивать свои гнезда в соответствии с ее законами.
Да, математически точные действия жучка-трубковерта поистине можно назвать рациональными и разумными. Рациональность и разумность действий Творец хочет видеть и в нашей жизни. Если поведение животных определяется в основном инстинктами, деятельность людей подчиняется разуму, которым наделил нас Господь. «Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум», — учит Библия. Наверное, каждый согласится с тем, что это правильные слова. Однако мудрость, рациональность поведения понимается разумными людьми по-разному. Например, преступники считают, что гораздо умнее и рациональнее красть, чем зарабатывать честным трудом. В свое время император Наполеон считал, что для него нет дела более разумного и рационального, чем завоевание всего мира. Известного русского поэта Ивана Андреевича Крылова однажды спросили, считает ли он Наполеона умным. Крылов ответил, да, он умный, только ум у него безумный. Действительно, рациональные действия, направленные на достижение безумной цели, нельзя считать мудрыми.
Что же является подлинной мудростью? Где границы разумного поведения? Эти границы определены Богом. На страницах Священного Писания мы находим его моральные законы.
моральные заповеди, исполняя которые, люди могут жить более счастливой жизнью. Критики Библии считают, что исполнять Божьи заповеди нерационально. Мы не хотим, чтобы эти пути связывали нас, чтобы эти древние правила ограничивали наши действия, говорят они. Однако отказ следовать путем добрых заповедей Божьих приводит к печальным последствиям. Преступность, пьянство, разрушение семейной жизни не делают людей счастливыми. Действия, вопреки Божьих законов, нельзя назвать мудрыми и рациональными. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью, говорится в Священном Писании. Помочь исполнять в жизни заповеди Божьи может духовная сила, неспосылаемая нам Богом, по вере в Иисуса Христа.